Есть темы, о которых можно говорить всегда. Они всегда будут актуальными для людей, важными, и всегда будут с интересом слушать. Есть темы, которые будут с интересом слушать отдельные группы людей. Например, женщины всегда будут слушать что-нибудь о цветах. Их всегда это будет привлекать. Ну, 90% женщин будет с вниманием слушать. Что же нового будет сказано о цветах? Мужчины тоже 90% будут слушать об автомобилях. Это уже интересно. О технике. А вот есть темы, которые актуальны всегда для всех. О них можно говорить тоже всегда. Например, тема счастья. Ведь нет такого человека, который не хотел бы быть счастливым. Каждый человек, который приходит в этот мир, ищет счастье. Каждый ищет этого счастья по-своему, в своих сферах. Но тем не менее, каждый человек так создан, чтобы быть счастливым. Когда начинаешь говорить с людьми о счастье, им очень трудно бывает определить, что же это такое, какое-то отвлеченное понятие счастье. Со временем выясняется, что у каждого счастье свое. А если дальше размышлять на эту тему, то человеку свойственно сказать так. Я не могу сказать, что это такое счастье, но могу сказать, что сделает меня счастливым. И вот ответов на этот вопрос существует огромное множество, столько, сколько людей. Кому-то счастье – обмануть. Для кого-то счастье – удачно украсть. Для кого-то счастье – пожертвовать наоборот. Для кого-то счастье – поступить учиться. Для кого-то счастье, что наконец-то учеба его закончена. Счастье очень трудно определимо, но о счастье говорит еще и Библия. Что делает человека по-настоящему счастливым? Что может сделать меня подлинно счастливым человеком? Хорошая работа, устроенность моих детей, здоровье, развлечения, деньги. Что делает человека действительно счастливым? Библия говорит о том, что люди с извращенной природой, извращенной грехом природой, глубоко несчастны в том счастье, которое они находят. И каждый человек, который стремится в своей жизни достичь того счастья, которое он, кажется, должен получить, каждый человек рано или поздно приходит к чувству глубокой неудовлетворенности. Кажется, вот поступи учиться. Какое же это будет счастье? Но многие четверокурсники ощущают глубокую неудовлетворенность. Кто-то считает, что не нужно воспитать детей и создать семью. Но рано или поздно наступает момент, когда человек упирается в какой-то потолок, в какой-то тупик, и он вдруг понимает, что он несчастен, что это не то, что даст ему ощущение полноты жизни. Где же это счастье? Священное Писание говорит об этой извращенности человеческой природы, которая руководствуется вожделениями, как будто бы призванными сделать человека счастливым, но они в конечном итоге его счастливым не делают. Послание апостола Иакова, 4 глава, всем известные вам слова о тех вожделениях, которые воюют в членах человеческих. Обратите внимание, Иаков пишет не для людей, находящихся вовне. Иаков пишет для тех, кто живет в церкви, являются призванными детьми Божьими. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что не просите на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Обратите внимание, Иаков начинает свою мысль с вожделений, с разговора о вожделениях, которые воюют в членах человеческих, и заканчивает эту мысль снова же вожделениями. Он говорит, вы все делаете во имя своих вожделений. Легко сказать человеку, перестань вожделеть с завтрашнего дня. Почему человек так покорен своим вожделениям? Почему ему хочется достичь очень многого в этой жизни, и он многого не достигает и чувствует себя несчастным? Да потому что счастье ему нужно. Заблудший в грехах своих человек думает, что если он сейчас выполнит, реализует то вожделение, которое руководит им, он будет счастливым. А нет. Очень часто результатом вожделений является горечь, ненависть к себе, презрение к миру. Но это реальная картина. Это то, что происходит с человеком. Аввакум, размышляя об этом же, пишет сразу же после известных нам слов, 2 глава книги пророка и Аввакума, 4 стих, мы знаем, вот душа надменная не успокоится. Что такое надменная душа? Синонимы гордый, но самое дословное значение этого слова таково. Надменный – это, извините меня за чуточку филологии, надменный – это тот, кто надмевается. В украинском языке есть слово о ветре. Ветер по-русски дует, а по-украински дме. Так вот, надменный, дословно, это надутый. И Аввакум смотрит вот на этих людей, которые исполнены вожделениями, которым всегда всего мало. И он говорит, вот это вот надутые люди. Чем они надуты? Они как пузыри надуваются своими вожделениями. И больше, и больше, и больше, и больше, пока этот однажды надутый пузырь не лопается. И этот человек оказывается, как старуха у разбитого корыта. Помните сказку Пушкина? Вот ей тоже было мало, мало, мало. Она как этот пузырь надувалась, надувалась. И в конце концов все лопнуло. И она оказалась там, где она находилась изначально, у разбитого корыта. И вот Аввакум говорит, вот эта вот надменная душа, она не успокоится. И дальше, опустим известные нам слова о праведности по вере, и дальше, 5 стих. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы и захватывает себе все племена. Я хочу прочесть вам другой перевод этого стиха, 5 стиха 2 главы книги пророка Аввакума. Какое же оно ненадежное богатство! Теряет голову и не имеет покоя человек, который раскрывает как ад свою пасть, как смерть всегда ненасытный, который загребает к себе все народы и все племена, захватывает себе. Вот эта картина человеческой ненасытимости. Ненасытимости две одноименных сестры. Знаете, что это за сестры? Давай, давай. Мало, мало. Еще, еще. Кажется, что я буду счастлив, если я так буду жить. Но вот как раз Священное Писание говорит о том, что несчастье человеческое заключается как раз не в том, что человек не может все свои вожделения выполнить. Несчастье человеческое заключается в том, что человек обременен этими вожделениями. Трудно жить надутым. Трудно. Трудно быть надменным. И смотрите, пророк Аввакум говорит: надменная душа не успокоится. Если ты идешь путем своих вожделений, ты никогда не будешь иметь покоя от счастья. Никогда. Ты будешь всегда несчастен. И снова же эта мысль, это 4 стих и 5 стих снова повторяет: надменный человек, как бродящее вино, не успокоится. Итак, для того, чтобы быть счастливым, нужно прийти к тому состоянию, когда эти вожделения тобой не руководят, когда вражда вожделений наконец-то успокаивается в твоем сердце, когда ты действительно обретаешь этот подлинный покой в Боге. И Бог каждому человеку предлагает это состояние. Оно появляется во мне тогда, когда мое понимание счастья согласуется с тем замыслом, который имеет в отношении меня Господь. Вот приходит в этот мир маленький ребеночек. Над ним склоняются родители. Они радуются его первой улыбке. И у них уже где-то появляется замысел, мечта о том, кем это дитя может стать в будущем. Им хочется, чтобы этот ребенок был талантливым, полезным людям, умным. У них есть замысел. Но ведь когда в этот мир приходит ребеночек, над ним склоняются еще и небеса. И в отношении каждого пришедшего в этот мир человека у Бога есть замысел. Бог смотрит на человека, на этого дитя, и мечтает о том, как этот маленький человечек разовьется в зрелую личность, и как он будет счастлив. Красиво об этом говорит псалмопевец в 138-м псалме. Зародыш мой, это 16 стих, видели очи твои. В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Господи, ты видел меня еще в чреве матери моей. Ты, может быть, меня, как пророка Иеремию, который еще от утробы матери был помазан на пророческое служение, ты меня к чему-то важному, к тому, что сделает меня счастливым, предназначил, и я прихожу в этот мир. И вот наступает момент, когда замысел Божий в отношении меня я теряю. Вот. Это минута молчания. Вообще полезно телефоны выключать на время богослужения. Итак, у каждого есть предназначение Божие. Наступает момент, когда человек теряет это предназначение. Ему кажется, что не то, что замыслил в отношении его Бог, приведет его к счастью, а его вожделение. Я хочу. Августин Блаженный, размышляя о своем пути в исповеди, он говорит о том, что однажды он понял значение заповеди «не пожелай». Он говорит, что я вдруг открыл для себя, насколько важна и фундаментальна эта заповедь. Не пожелай. Ведь всякая заповедь, которую дарит Господь, она призвана к тому, чтобы сделать человека счастливым. И вот Августин говорит, первая заповедь, которая приводит человека к счастью. Не пожелай. Остановись. Остановись, человек. Тебе всегда всего будет мало. Ты всегда будешь испытывать внутреннюю неудовлетворенность, если ты будешь следовать похоти души своей. Однажды к Иисусу пришел богатый юноша. Этот молодой человек достиг всего. Как вообще хорошо быть в этом мире образованным, культурным, воспитанным, даже духовным человеком, и еще плюс к тому богатым. И вот все это у юноши было. Но он чувствовал, что ему чего-то не достает. Наверное, он читал много всяких умных книг. Наверное, он ходил не к одному раввину для того, чтобы узнать все-таки, что же сделает его счастливым. И вот он пришел к Иисусу. Но это уже был не просто раввин. Это был вочеловечившийся Бог, который пришел для того, чтобы дать человеку счастье. Иисус видел в людях то, что не видели другие. Он видел в людях то, что люди не видели в себе сами. Потому что Бог знает нас лучше, чем мы сами себя знаем. И вот и юноша пришел к Иисусу с громадным знаком вопроса. Он оказался в тупике, как будто бы все есть, а чего-то не достает. И вот взглядом исполненным любви Иисус проникает в душу этого молодого человека. Господи, что сделать мне? Что еще сделать, чтобы ощутить счастье? Исполни заповеди, я их соблю. С этим проблем нет. Чего еще не достает мне? Ты хочешь быть по-настоящему счастлив? Ты хочешь выполнить замысел Божий в отношении тебя? Ибо только тогда, когда моя воля гармонирует с волей Божьей, тогда я покоюсь и я счастлив. Ты хочешь? Иди, раздай имение. Как просто. Ведь ты хочешь счастья. Если ты хочешь счастья, ты хочешь полноты, все очень просто. Тебе даже не нужно будет трудиться, чтобы ходить и раздавать. Ты только скажи, и придут сами, все заберут. И вот тут молодой человек сталкивается с тем, с чем сталкиваемся все мы в течение своей жизни. Мы вожделеем, нам многое нужно, мы ко многому стремимся, мы ставим свое счастье в зависимость от многих факторов. Наступает время встречи с Богом. Когда в глубоком и наполненном смыслом молчании, может быть, так встречаясь глаза в глаза, как это было 2000 лет назад с юношей, Господь спрашивает меня: ну, чего ты хочешь? Ну вот, мы встретились, дитя мое. Чего ты хочешь? И мы в своем греховном безумии начинаем перечислять. Я хочу здоровья, я хочу счастья, я хочу, я хочу, я хочу. Господь говорит: нет. Ты будешь счастлив. Тогда, когда ты согласишься с волей моей, иди, раздай имение. Как велик в своей любви Господь, что такие встречи Он устраивает для нас не один раз в жизни. Он позволяет нам пройти еще один промежуток и попробовать счастье в реализации новых вожделений. Иди, но ты будешь счастлив, когда ты скажешь: да, Господи, повиновение Твоему Слову сделает меня счастливым. Твоя воля для меня неудобна. Вы знаете, как неудобна воля родителей для маленьких детей, которые любят сладкое. Ведь для маленького ребенка счастье, ну, для большинства маленьких детей, заключается в том, что у них на завтрак, на обед и на ужин будет шоколадки, тортики, конфетки, ну и все прочие сладости. А папа с мамой говорят: нет, только после еды, и то в ограниченных количествах. Но как можно быть с такими родителями счастливым? Но мы как малые дети, встречаясь с Господом, говорим: «Господи, я хочу шоколадку, я хочу конфетку, я хочу тортик, я хочу, вот это меня сделает счастливым». А Господь говорит: «Да, но тебе надо черный хлеб. Именно это даст тебе счастье». Мы говорим: «Хлеб? Ладно, Господи, мы пойдем кушать конфетки». И уходим. И уходим до тех пор, пока нам становятся отвратительными эти конфеты. Когда мы понимаем, что в конфетах счастья нет. И где-то мы начинаем догадываться, что, оказывается, у Отца нашего Небесного мудрость есть. И так у этого юноши: «Господи, богатство отдать, нищету принять. Ты думаешь, что это сделает меня счастливым? Господи, ты ошибаешься. Вот ты мудрый, Господь, всемудрый, всевидящий, но в данном вопросе ты, Господи, ошибаешься. Мне трудно с тобой согласиться». И конец этих несогласий человеческих – печаль. Послушайте. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью. Ибо путь в жизни в несогласии с Божьей волей всегда печален. Другой человек, о котором говорит Священное Писание, однажды откликнулся на этот призыв Божий. Он принял волю Божию в отношении его, и он стал счастливым человеком. Этот человек, которого Господь призвал быть первым царем Израиля. Я не могу читать без содрогания сердца историю Саула. Это страшное предостережение для всех, кто следует вожделениям своим. В 10 главе 1 книги Царств повествуется о том, что этот человек по Божьей благодати стал другим человеком. 9-10 стихи: «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самаила, Бог дал ему иное сердце. И сбылись все эти знамения. В тот же день, когда пришли они к холму, он повстречал им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них». Саул становится новым человеком, он вкушает полноту жизни, он царь, он пророчествует, он находит в конце концов тех ослиц, за которыми он пошел. И в этом тоже доля человеческого счастья — найти потерянное. Вот, Господь с умилением, с радостью смотрит на этого человека. Саул на голову выше всех, прекрасен лицом. Саул, ты можешь быть счастливым человеком до конца дней своих. Но почему-то Саул решил, что иногда Бог бывает не мудр, что иногда повеления Господни могут привести к несчастью, к краху жизни. Он начинает действовать сам, начинает обманывать. Ему вдруг кажется, что он будет счастливым, если он убьет Давида. И он начинает гоняться за Давидом, потому что вот счастье — убить, уничтожить, испепелить, стереть в порошок человека, который тебе мешает. А как часто мы, оглядываясь вокруг, думаем, вот если бы не было этого человека рядом, на работе, в соседях, в церкви, как бы мы счастливы были, как бы мы вздохнули легко. И Саул так думал. Ему казалось, что не будет Давида, и он будет счастлив. Но всякое противление Божьей воле и Божьей мудрости ведет к печали этот злой дух, который терзает Саула. Он толкает его все глубже и глубже в бездну отчаяния, в бездну несчастья. Этот несчастнейший уже человек, потерявший Бога, он идет к волшебнице Айндорской, он хватается за последнюю соломинку, ему кажется, что вот хотя бы предсказание о завтрашнем дне сделает его счастливым. А как заканчивается все? Он падает на меч в горьком отчаянии, в тьму безысходности. Наверное, все небо плакало, когда Саул видел убитых своих сыновей, понимал, что крах его жизни пришел, что жить больше. И о другом. Однажды, терзаемый своими вожделениями, имеющий все в своей жизни, Павел направлялся в Дамаск. И там он встретил Христа. Что он увидел? Что заставило Павла перечеркнуть свою прошлую, достаточно успешную, перспективную жизнь Христа? Что он там видел в этой дороге, на этой дороге в Дамаск? Что побудило его сказать, что все прошлое — это бессмыслица? Он встретился с Богом. И вот когда эта встреча с Богом происходит, подлинная встреча, мы вдруг понимаем, как суетна наша жизнь, наши сплетни, наше злословие друг друга, за плечами друг друга. Как суетны наши вожделения, как все пусто в этом мире. Мы это начинаем понимать только тогда, когда мы встречаем эту высшую полноту жизни. И вот Павел встретил эту полноту. И вот поэтому он сказал: ради этой полноты жизни стоит от всего отказаться. Следует идти за ним, потому что это тот единственный, согласие с кем даст мне счастье. Он красиво об этом говорит в послании к филиппийцам. Начинает он с того, что у меня все было. Основная идея его. У меня все было. Я обрезанный, фарисей от фарисеев. Вот, вот посмотрите, какой я. Но что мне еще нужно в этой жизни? Но седьмой стих переворачивает это все. Он показывает, что все то, что у него было, было пустым. Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Все, когда я смотрю на Христа, все мое образование, мое богатство, мои успехи в области самосовершенствования, все пусто. Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Господи, ты меня встретил. Я увидел то, что я искал в течение всей своей жизни. Что же мне держаться за прошлое? Тот кусок черного хлеба я меняю на килограммы, на тонны сладостей, которыми влекут меня вожделение. Может быть, плач и скрежет зубов у тех, кто будет отвержен навсегда, будет вызван тем, что эти люди все-таки хоть в конце своего существования увидят, какими бы они могли быть счастливыми уже здесь. Они от начала увидят замысел Божий в отношении них. Они увидят, как Бог их возлюбил от начала, и что им от начала Он приготовил, и что они выбрали. И когда они увидят это, действительно станется плакать и от досады скрежетать зубами, ибо у них были неоднократные встречи с Богом. А они не приняли лучшее, потому что в суемудрии своем считали, что они мудрее. Однажды вечность, предвечные времена, на Вселенский совет к Отцу, как беден наш язык, чтобы передать, что там было, пришел Сын. И, может быть, там Отец тоже спросил у Сына: что ты хочешь? И Царь царей, Творец всего сущего, сказал, что Он хочет умереть. Апостол Павел в 10 главе послания к евреям пишет о том, что там произошло. С 5 стиха: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже. Господи, мое сердце разрывается от боли, так же, как Твое, Отче. В этой вселенной, если есть грех на земле, счастья уже быть не может. Смысла существования вселенной нет, если проблема греха на земле не будет решена. Мы не можем, Отец, с Тобой вместе радоваться, когда то, что мы создали, творение Твое, будет там мучиться, терзаемое дьяволом. И вот, Господи, я вхожу в этот предвечный совет. Моя воля, она совпадает с волей Твоей. Интересно, апостол Павел цитирует Псалтирь, 39-й Псалом, и там есть одна деталь, которая не прояснена в послании к евреям. 9 стих 39 псалма. Слова Господа: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Сын, что ты хочешь? Умереть. Я желаю. И это сделает тебя счастливым. Да. И продолжение это имело в Гефсимании, когда он говорил: «Господи, у меня есть желание не умереть, но я хочу так, как хочешь ты, потому что в этом подлинное счастье». Дух пророчества говорит о том, что когда Христос на кресте сказал «совершилось», вся Вселенная торжествовала. Наконец-то в существовании Вселенной появился смысл. Наконец-то появилась надежда, что эти любимые творения, которые враждуют и бунтуют здесь на земле против Бога, сами не видя того, что они творят со своей жизнью, однажды могут быть счастливы. И вот сегодня у Господа один вопрос. Ко мне и к вам. Чего хочешь ты? Помолимся. Господи, как велика любовь Твоя, как Ты, Господи, благ Твоя.